части которых должен был бы быть разбор полетов, но вместо разбора полетов мы тут вот разбираем один полет, который совершила Русская Православная Церковь и разного рода сочувствующие ей граждане и чиновники, устроившие 10-й Всемирный Русский Народный Православный... Все или еще что-нибудь? Ну, нет, все, на этом месте кончается перечисление эпитетов, да, собор, вот, который ухитрился затмить даже и Евангелие от Иуды, которое, я уже говорил, вывешено на нашем сайте. Отцы, присутствующие здесь, ухмыльнулись как-то крайне осуждающие на эту тему. Вы как-то к этому Евангелию от Иуды относитесь? Со специальным недоверием, что вы на этот счет можете сказать?
Я хочу, чтобы отец Иаков на этот счет сказал, он историк в большей степени, чем я, и может точно назвать даже время появления этого апокрифа.
Историческая часть здесь мало интересна. Рукопись найдена в 1968 году. Это коптский, то есть древнеегипетский язык. Это гностики. И это не первая рукопись такого рода. Еще в 40-е годы 20 века в оазисе Наг-Хаммади, который расположен недалеко от знаменитого египетского монастыря, буквально там 3 километра. Египетское монашество оттуда пошло. И это обитель так называемых гностиков, которые отрицали воскресение в теле, воскресение во плоти, и поэтому считали, что Иуда лучший ученик Христа, потому что человек должен избавиться от груза тела, от груза плоти. Но я бы сказал, что в современном мире такой резонанс совершенно по другой причине. Современный мир заворожен проблемой провокации и предательства.
Да-да.
Это идет с Данила Андреева, со Штейнера. В нашем случае, ведь в чем проблема? Владыка Кирилл, вот я его очень люблю, очень уважаю. И в 70-е годы для меня, для многих, я думаю, православных, это было такое светило. Человек в трудные годы был в Питере, в Духовной Академии. Он не боялся читать лекции, вопреки запретам. Он собирал интеллигенцию, вопреки запретам. Он рисковал. Он был наказан, в сущности, ну, на номенклатурный манер, но все-таки его сослали там, в Смоленск. Это, в общем, по тогдашним временам было наказание.
И вот... Где я, между прочим, однажды брал у него интервью в год тысячелетия крещения Руси. И это выглядело, я помню, еще для журнала «Театр» я это делал. Это выглядело чрезвычайно впечатляюще, скажем, по тем временам.
Он самый умный архиерей до сих пор таковым является.
Даже хочется слово «самый» заменить на «единственный». Прости, Господи, меня грешно.
Какой вы все-таки
человек? Все, я больше не буду. Но если серьезно, то я бы сказал так. И вот проблема в чем? Об этом сегодня часто мне приходится говорить со многими людьми, почему сегодня хуже, чем в 70-е, противнее. Почему люди, которые в 70-е годы выдерживали иногда и допрос, а иногда даже аресты, и они купились на нефтедоллары, на власть, на возможность распоряжаться судьбой людей, командовать гомосексуалистов туда, там, эротоманы сюда. Ну, видимо, власть без любви – огромное искушение.
Сила сноса, как было сказано одним высоким кремлевским чиновником.
Вы понимаете, вот сила когда человек сноса. Любит,
снесло.
Он сохраняет способность сомневаться, люблю ли я. В нем это дремлет. Когда человек верует, в нем, наоборот, развивается способность сомневаться. Но вера растет еще быстрее. А вот когда человек властвует, это гасит способность сомневаться. И вот я боюсь, что с Иудой вот этот комплекс, когда человек решает, что власть – это единственный способ решить проблему. Иуда решил использовать власть светскую. Он думал, что он очень умный, что он сманипулирует Каиафой, Пилатом и прочими.
Скажите мне, пожалуйста, вот я бы очень хотел задать этот вопрос митрополиту Кириллу, но я, к сожалению, лишен возможности его задать. Когда он говорит своими собственными устами, вот открывает рот и говорит, что, ну, условно говоря, сначала рубят иконы на выставке под названием «Осторожная религия».
Нет, другой выставке. В Манеже.
В Манеже, да. Вот. Ну, в общем, короче говоря, те, кто, что называется, кто червонец украл, тот и бабку убил. Как-то кто...
Кто шапку шпёк, тот и бабушку
убил. Да. Кто иконы рубил, тот и фашизм устроил. И переворачивает, на самом деле, совершенно с ног на голову. Выясняется, что вот эти самые люди, которые пришли громить выставку, которые пришли какую угодно, как угодно отвратительную, как угодно противоестественную, как угодно бесчеловечную и так далее, но просто выставку и не более чем выставку. Эти люди, оказывается, у нас представляют из себя угрозу, не представляют из себя угрозу фашизма, а наоборот те, на кого они нападают. Он что, верит в это, когда он переворачивает это вверх ногами? Это же такая простая история.
Он рассуждает точь-в-точь, как Клеопа, который совершенно искренне говорил, что лучше погибнуть одному Иисусу из Назарета, чем погибнуть всему народу. Человек костенеет в грехе. Вот как я закостенел в своей ядовитости, прости меня.
Вот, а я вам на этом... Можно я скажу?
Скажите.
Дело вот в чем, что когда-то был такой директор школы в Москве. В этой школе учился уже тоже, к сожалению, покойный Евгений Рубенович Симонов. И это был такой советский Беликов, который говорил своим ученикам так. Он говорит, вот ты сегодня парту режешь, завтра воровать пойдешь. И кто из тебя вырастет? Троцкист, Зиновьевец, убийца Кирова. Вот это логика, чисто советская логика. И теперь...
Но это другая история. Это какая-то советская тупость. А здесь прямая... непосредственная подмена понятий. Просто переворот наоборот. Не те, от кого угроза, а те, на кого угроза. Те и виноваты. Так, что ли?
Вы понимаете, в чем дело? Есть... это чисто психологический ход. Он даже... Я думаю, что он даже несознательно переворачивает. Просто, понимаете, вот... Это вот это враги. Вот они, вот, так сказать, по ту сторону. И они уже все как-то вместе и смотрятся.
Дайте мне с несчастного владыки, который сейчас икает, перевести разговор стрелки сюда. Потому что если к власти придет отец Михаил Ардов...
Не придет.
Слава Богу, будет хуже. Потому что, извините... люди с нестандартной половой ориентацией, не они сгнобили 20 миллионов человек. Никому плохо не было от современной техники, от компьютеров. Порнография вещь ужасно противная, но не она главный враг человечества, не она главный источник смерти в этом мире. И поэтому вот вы же более консервативны, чем владыка Кирилл.
Более
намного. И я боюсь, что именно вы в этом смысле более, извините, опасны. Вот по какой причине. Потому что вы консервативны бесплатно, вы консервативны в ущерб карьере.
Но я именно консервативен и понимаю, что время, мое время и моих единомышленников прошло, и никакой власть я не лезу, и никакая власть меня не востребована.
Да, но все
вот
равно...
Но
ни одного, вот из вас тут один консерватор, другой, наоборот, какой-то ультралиберал, как сам про себя говорит. Но никому из вас, ни одному, ни другому не придет... Я просто нашел эту фразу, я не могу ее не зачесть. Она феерическая фраза. Если, ссылаясь на права и свободы человека, говорит Кирилл, мы раскрепощаем грех и не останавливаем проявление человеческой дикости, когда в центре Москвы в манеже рубят иконы, проводят выставки «Осторожно, религия», все-таки это в манеже, опять-таки, проводят, да? И в других местах издеваются над чувствами верующих посредством карикатур, то почему мы удивляемся появлению людей, способных на убийство по национальному и религиозному признаку? Ну, вы бы этих слов не взяли в рот никогда, ни один, ни другой.
Нет, отец Михаил сегодня говорил нечто подобное.
Я бы сказал и говорю, что если бы была нормальная власть в мире и была бы Российская империя, то был бы цензор, который никогда бы не допустил ни такой выставки, ни таких карикатур. Потому что, вы понимаете, либеральные люди...
Карикатуры несчастные, бессмысленные, трогательные, нежные карикатуры. Вы видели эти карикатуры?
Не в этом дело. Дело в том, что нормальный, разумный цензор вроде Никитенко может предвидеть, что они вызовут. Вы понимаете, когда сейчас кричат там на Западе, что это так важно для них вот свобода слова и свобода выражения, что это важнее всего. И получается, что они как коммунисты. Но леваки они все одной породы. Значит, либералы, коммунисты. Коммунизм это просто конечная стадия развития либеральных идей. Коммунизм, национал-социализм, фашизм. Так вот, не получается, что вот те несчастные мусульмане, которые просто погибли в результате их беспорядок, что они не важны, их жизнь не важна. Важна вот эта абстрактная идея свободы слова. Вот это чудовищно. Это чудовищно.
Конфликт с карикатурами. Кстати, напомню, что традиционный цензор не пропустил бы таких карикатур. Нет, почему? Пропустил бы. Они же антимусульманские. Дело в другом. Конфликт начался с очень простой вещи. В апреле 2005 года четверо иранцев, учившихся в Стокгольмском университете, избили профессора-еврея-ирониста за то, что он во время лекции держал в руках Коран. «Тебе, жидовская свинья», сказали они в переводе на простой русский язык, «это западло». Избили до полусмерти, после чего датские газеты решил рассказать об истории ислама в картинках. Я на своем сайте, товарищ прокурор, положил эти карикатуры. У меня на моем сайте лежат и многочисленные карикатуры на Господа и Иисуса Христа. У меня лежит сатанинская Библия, молот ведьм, католический, протестантский, православный, книги атеистические. Потому что душа человека многое способна. Я не говорю, что свобода самовыражения выше всего. Но никто не смеет ставить себя на место Бога. Никто не может брать вот эту власть. Царская Российская империя – это огромный грех, когда православие стало подножкой для светской власти. Я не думаю, что мы живем в постхристианскую эпоху. Не было еще в истории человечества христианства. Было ханжество, средневековый символизм. Мы живем в предхристианскую эпоху. Это хорошая новость.
В антихристову. Предантихристову. Которые все примут за Христа. А вы примете за Христа.
Так, мы впали здесь в богословскую дискуссию. Вот этого вот нам точно делать не следовало.
Это не богословская дискуссия. Это антропологическая дискуссия. Это вопрос о том, имеет ли один человек за другого право решать, что есть право, а что есть ложь. И вот ответ, который с большим трудом выработала маленькая часть человечества, заключается в одном. Человеку исполнилось 18 лет, никто не имеет права. Если он совершил преступление, зовите милицию, но если он совершеннолетний, как гробовой, к нему пришли совершеннолетние, он им не обещал воскресенье. Он брал деньги за лекции, за книжки и так далее.
После защиты афериста Гробового вы себя дискредитировали окончательно, пишет нам Елена из Москвы.
Нет, она ошибается. Я окончательно себя дискредитировал. Я родился 31 мая, ну, где-то 1 июня 57 года.
А, примерно. То есть недели вам более или менее
хватило. Я за сутки все это сделал.
Понятно. Здесь чрезвычайно...
Я вам скажу, как я себя дискредитировал. Отец Михаил по вопросу о половых извращениях. Моя мама, у которой уже было дикое количество сыновей, очень хотела девочку. Так что в этом смысле, видите. А высшим, как вы видите, мужик мужиком.
Хватит проповедей, говорит нам Валентина Андреевна из Москвы. Стройте, пожалуйста, хосписы для больных старых людей, которые умирают дома очень тяжело. Правильно, на самом деле, первый взгляд мысль. Ну что, действительно, собор должен был бы превратиться в такое хозяйственное собрание,
Я думаю, по крайней мере, поговорить на эту тему гораздо лучше, чем говорить.
Вот этот звонок, опять пользуюсь правом гостя, скажу, это типичное совковое потребительское отношение к религии. Пусть мне построят хоспис. В Москве, по-моему, сейчас сколько? 8 хосписов?
Не знаю.
По-моему, 8. Она знает, что они есть. Она ходила, звонила, она помогает там работать. И все вот с ложкой. Дайте мне хорошую религию, дайте мне хорошую церковь. И пусть государство это профинансирует. Из своего кошелька советский человек не вынет ни копейки. И в этом смысле мы с отцом Михаилом, будучи по взглядам на политические какие-то вопросы, видимо, на разных спектрах, но вот поведенчески мы в одной части спектра, потому что мы одинаково живем за неказенный счет. В современной России это, надо сказать, большая редкость. Тут олигарх за казенный счет, и не олигарх, и вот людей, которые действительно живут. В этом смысле отец Михаил совершенно западник.
И вы знаете, Сейчас в Москве образовалась группа молодых людей, которые придумали, на мой взгляд, совершенно замечательную форму благотворительности. Они пытаются перевести благотворительность на такую, даже не корпоративную, а на основу трудового коллектива, я бы сказал. Они появляются в какой-нибудь фирме. Это может быть маленькая фирма из 5 человек, может быть какой-нибудь большой завод с 2000 человек. И начинают им объяснять про какого-то конкретного больного ребенка или про конкретный медикамент, которого не хватает в том или ином лечебном заведении. И они как-то пытаются уговорить людей, что называется, собрать по рублю, но всей командой. Когда благотворителем является не один человек, не руководство предприятия, не владелец предприятия, а вот такая вот группа. На самом деле, мне кажется, что в этом есть что-то такое, что-то ваше. Вот оно какое-то как-то перекликается как-то с вашими занятиями. Правда, приход получается таким образом.
Правильно, конечно, это все очень хорошо.
А мне не нравится. Нельзя прийти командой.
Хорошо, остановимся на этом. К сожалению, время наше истекло. Рекламы и новости нас ожидают. Спасибо вам большое за этот несколько сбивчивый, но, по-моему, своевременный временный разговор, потому что действительно раз целую неделю мы разговариваем на какие-то около религиозные, около церковные, сказал бы я, темы. Наверное, и этот голос тоже должен был прозвучать. Спасибо отцу Михаилу Ардову, спасибо отцу Якову Крутову. Ждем вас снова и снова у нас в студии. Спасибо. Всего хорошего.